Евгений Мисюрин. Мы наш, мы новый.
Здесь уже ничего не исправить. Господь, жги.
Глава первая. Восходящее солнце показало над горизонтом розовую макушку, и по вершинам стройных сосен пробежал первый яркий луч. Андрей Васильевич Сердюк прищурился. День обещал быть жарким. Он оперся ладонями о деревянные мостки и передвинулся чуть левее. Длинный, сделанный из настоящего гусиного пера, поплавок неуверенно дернулся. На секунду погрузился примерно наполовину и, видимо, решил не рисковать и неохотно вернулся в прежнее положение. Андрей Васильевич протянул руку к удилищу и замер в готовности. Поплавок будто именно этого и ждал. Резко нырнул сразу сантиметров на 10 под воду, подергался там, вынырнул и понесся прочь от берега. Сердюк схватил удочку и привычным движением поднял над поверхностью отчаянно сопротивлявшегося душманчика граммов на 300. «Начало неплохое», — подумал рыбак, опуская добычу в специально поставленное ведро. Через 3 часа, когда прибрежная вода уже нагрелась, Андрей Васильевич аккуратно смотал и сложил удочку, сунул в старый, но добротный рюкзак прикормку и термос с чаем. Потом придвинул к себе ведро, вытащил из кармана видавшую виды советскую авоську и опрокинул улов прямо в нее. 2 душманчика, 5 мелких карасей и линь. Неплохо. Сердюк закинул лямки рюкзака за плечи, подцепил авоську пальцем, ухватился руками за деревянные перила и, достаточно ловко подтянувшись, лег на них животом, после чего нашарил стоящие рядом костыли и сунул их под мышки, на ощупь определив, где левый, а где правый. Встал, глубоко вздохнул и, волоча обе ноги, двинулся к стоящему возле мостков аурису. Идти было удобно. Сын, когда приезжал в прошлом году, залил дорожку до мостков бетоном, а из местных никто и никогда его место не занимал. Знали. Сердюк сгрузил улов и рюкзак в багажник, плюхнулся на водительское сиденье и привычным движением сунул костыли под бок, между креслом и стойкой. Посмотрел на часы. Да, 10-й час. Как бы в пробку не попасть. Лето. Многие сейчас живут за городом, а на работу ездят на машинах. Но до дома он добрался беспрепятственно. То ли основная масса уже схлынула, то ли все вдруг решили начать ходить пешком. А вот во двор въехать не удалось. Прямо перед сдвижными воротами стоял пошарпанный Мерседес 4-глазка. Андрей Васильевич даже, кажется, знал, чей. Видел уже эту машину у Митьки. А тот, если память не изменяет, еще 4 года назад связался с какими-то отморозками. И если сейчас приехал к нему... Сердюк, забыв про вещи, как мог быстро вытащил костыли, мгновенно перенес на них тело и похромал к дому. Точно, вон, его в окне видно, с дружком каким-то. «Ты что творишь?» — закричал он еще с улицы. Дверь была открыта, замок выломан. «Вот идиоты, чини теперь за ними». Сердюк со всей скоростью ворвался в дом и сразу же услышал «Вован!». В лицо прилетел кулак, от неожиданности показалось, что он размером больше головы, и в глазах потемнело. Без сознания он находился недолго. Когда очнулся, как раз услышал, как взревел неухоженный мотор Мерседеса. Уехали. Значит, 5-10 минут прошло, не больше. Чего же они здесь хотели? Взять у него нечего. Ни денег, ни зарытых в гараже сокровищ. Андрей Васильевич из положения лежа окинул комнату и пополз собирать костыли. «Это ж надо ж!» По всей комнате раскидал, добирайся до них теперь. И только поднявшись на ноги, обратил внимание на стену напротив дивана. Картины не было. Он повесил это полотно в далеком 99-м. Привез его в Россию вместе с женой. История старая, все друзья и знакомые в курсе его последнего рейса. Они тогда очень хорошо попали под джамбой. Савимби со всей своей партизанской армией драпал, бросив все, в том числе и 10-27 сушек, что остались со времен дружбы с СССР. Унитовцы уходили почти в чем мать родила, и летчикам, которых официально там вроде бы как и не было, пришлось, собрав горючку, откуда только можно, в спешном порядке линять в Луанду. В джамбе он ее и встретил, практически на ВПП. Вера смотрела на него глазами брошенной собаки, загорелая почти до черноты, худая, как вешалка для пальто, с микроскопической сумочкой и плоским квадратным сверстком под мышкой. Если бы она тогда не заговорила по-русски, Андрей улетел бы один. А так... Он еле-еле упихал девушку на место курсанта в учебный Су-33, Кое-как пристроил картину, которую та ни за что не хотела бросать, и всю дорогу до порта плелся чуть ли не на сверхмалой, потому что что-то случилось со второй кислородной маской, и ни разу впоследствии об этом не пожалел. Каждому бы такую жену. Они любили друг друга до самой веренной смерти. А потом, когда прошли 9 и 40 дней, картина стала для Андрея Васильевича еще более ценной. Последняя память о единственной в его жизни любимой женщине. Небольшое, в общем-то, полотно, примерно как средних размеров монитор. На нем в примитивном стиле с яркими, бьющими по глазам цветами и четко очерченными контурами изображена она, Вера. Сам бы Сердюк ни за что не узнал в этой плакатной девочке-подростке жену. Вера рассказывала, как в 80-х, почти одновременно с их семьей, в Анголу приехал неизвестный ей тогда Энди Уорхол и, вдохновившись, тут же сделал ее фото возле роскошного, хоть и старого, кабриолета. А через неделю принес картину и подарил просто так, без денег. «Продаст ведь», — огорченно подумал Сердюк. «Спихнет за копейки, ищи ее потом». Так что следовало поторопиться, пока есть возможность решить эту проблему по горячим следам. Где живет Митька, известно. Минут 20 на машине, так что... Андрей Васильевич потер ладонью заплывающий левый глаз, ухмыльнулся каким-то мыслям и, громко стуча костылями по полу, пошел в прихожую. Вернулся с топором в руке. Поплевал на ладони, поправил костыли под мышками и, крякнув, ловко подцепил остро заточенным лезвием намертво прибитую к стене деревянную полку. Пара рывков, и раздался стук упавшего на пол дерева. Сердюк постучал обухом по штукатурке, откалывая большие куски, и через минуту уже держал в руке сверток из промасленной бумаги. Одно движение, и ладонь сжимает фасонистый хромированный пистолет ГЛОК-17 первого поколения с рамой, выполненной под слоновую кость, и замысловатой гравировкой на ствольной коробке. Андрей Васильевич ловко выкинул на ладонь магазин, проверил заряд и со щелчком вставил обратно. Хмыкнул, сунул оружие во внутренний карман куртки и пошел к выходу. Машины возле Митькиного дома не было, но свет в его окнах на втором этаже горел. Сердюк некоторое время задумчиво разглядывал простые занавески в разноцветный кружок, прикидывая, стоит ли подниматься. Может, там и нет никого? Но вот штора отодвинулась, и на тротуар красным огоньком свалился окурок. Дома. Подниматься по лестнице, подтягиваясь левой рукой и придерживая оба костыля правой, было привычно и даже удобно. Вот она, дверь. Металлическая, многослойная. Такую не только из пистолета, из гранатомета не взять. Звоним. С той стороны послышался металлический лязг, и дверь тяжело, как вход бомбоубежища, распахнулась. За ней стоял тот самый загадочный Вован, чей кулак так неудачно поймал лицом Сердюк. «Ты?» — раздался голос с обеих сторон. Молодой человек сориентировался быстрее и через секунду уже сжимал в руке модную по современным временам бейсбольную биту. Андрей Васильевич задержался с глоком не больше, чем на полсекунды. По подъезду прокатился оглушительный звук выстрела, и теперь Вована опознать будет сложнее. 11,5 миллиметров свинца с 1 метра раскалывают голову, как спелый арбуз. «Да, усложнил я себе задачу», — подумал Сердюк и захлопнул за собой дверь. «Митьки в квартире не было». Вообще никого не было, это сразу чувствуется. Не нашлось, к сожалению, и картины. Андрей Васильевич быстро пробежал по комнатам, заглядывая во все возможные места. Не иголка все-таки, в карман не спрячешь. Но, увы, поиски не принесли результата. Сердюк печально вздохнул и торопливо пошел на выход. Соседи, несомненно, уже вызвали наряд, и в его распоряжении осталось не более 5 минут. Одно радовало. На инвалида возрастом за полтинник подумают в последнюю очередь. Уже сидя в машине, Сердюк отдышался и обдумал ситуацию. Ну и влип. Хорошо, хоть припарковался не совсем у подъезда, может, не обратят внимания. Но уезжать следует как можно скорее. Минут через 5 его отвлек от дороги звонок мобильника. Андрей Васильевич нажал кнопку, и салон заполнил давно знакомый голос.
«Алло, Хохол, ты там как, головкой не ударился?»
«Привет, Матвей. Спасибо. Рад, что интересуешься моим здоровьем. Но вот представь себе, не сам ударился, меня ударили».